Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Начало войны в архивных передачах «Свободы». К трагедии 22 июня наша радиостанция обращалась чуть ли не каждый год. В первые десятилетия своего существования радио приглашало к микрофону и участников, и ветеранов войны, которые, кстати, не всегда защищали именно советскую власть, а чаще всего оставались рядовыми жертвами истории. Но кто бы ни выступал в наших программах, каждый пережил военное лихолетие на себе. На старых пленках из нашего архива запечатлелись и прежние голоса, и неподдельные чувства участников программ, даже если это простые дикторы. Сегодняшняя документальная радиокомпозиция вышла в эфир 18 февраля 1973 года.
21 июня 1941 года в Москве, на первый взгляд, все было спокойно. Однако напряжение нарастало. К вечеру количество тревожных сведений о немецких военных приготовлениях значительно возросло. Генеральный штаб предупредил командующих военными округами о возможном нападении гитлеровской Германии. Когда об этом узнал Сталин, он заявил: «Зря поднимаем панику». Тем не менее, вечером в Кремле у Сталина собрались члены Политбюро, приехали нарком обороны Тимошенко, начальник генерального штаба Жуков и генерал-лейтенант Ватутин. Жуковым была составлена директива о приведении всех войск приграничных округов в полную боевую готовность. Прослушав текст директивы, Сталин, по воспоминаниям маршала Жукова, сказал:
«Такую директиву сейчас давать преждевременно. Может быть, вопрос еще уладится мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что нападение может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений».
В 3 часа 17 минут 22 июня командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский позвонил начальнику генштаба Жукову и сообщил, что со стороны моря подходят эскадрильи неопознанных самолетов. В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного военного округа генерал армии Климовских доложил о налете немецкой авиации на города Белоруссии. Через несколько минут поступило сообщение о бомбардировках украинских городов. В 3 часа 40 минут о налетах на Каунас и другие города Прибалтики.
Маршал Жуков в книге своих воспоминаний рассказывает о том, как в 4 часа 30 минут он, нарком обороны Тимошенко, члены Политбюро собрались в кабинете Сталина. Сталин был бледен и сидел за столом. Он сказал, что надо позвонить в германское посольство. В посольстве ответили, что посол граф фон Шуленбург просит принять его для срочного сообщения. Шуленбурга принял Молотов. Чуть позже он сообщил Сталину: «Германское правительство объявило нам войну». Здесь Жуков отмечает, что таким подавленным он никогда не видел Сталина. Убежденность вождя в том, что войны удастся избежать, рухнула.
В полдень 22 июня 1941 года из выступления по радио заместителя председателя Совета народных комиссаров Советского Союза, народного комиссара иностранных дел Молотова, миллионы советских людей впервые узнали о начале войны. Молотов говорил:
«Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Oh, my God.
23 июня в центральных газетах была опубликована сводка о ходе боев первого дня Великой Отечественной войны. Вот ее полный текст.
С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Крестенопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянов и Цехановец. Первые два в 15 километрах и последние в 10 километрах от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встречала решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника.
Так говорилось в сводке. В действительности, на местах боев картина была абсолютно другая. Вот что пишет в своей книге 1941-22 июня советский историк Александр Некрич.
К полудню 22 июня советская авиация потеряла 1200 самолетов, из них было уничтожено на земле 800. Особенно велики были потери авиации Западного особого военного округа. К исходу первого дня войны противнику удалось на северо-западе прорваться к реке Дубиса, 35 километров северо-западнее Каунаса, а в 60 километрах южнее Каунаса форсировать реку Неман. На левом крыле Западного фронта советским войскам 4-й армии пришлось отступить и покинуть Брест. На Брестском направлении немецкие танки в первый день войны продвинулись на 50-60 километров и заняли Кобрин.
Вышедшая в 1965 году небольшим тиражом книга Некрича «1941-22 июня» позже была раскритикована, а сегодня запрещена вообще. Видимо, за горькую правду, которую скупо, точно изложил советский историк. Работу Некрича в значительной мере дополнил и развил другой советский военный специалист, генерал-майор в отставке Петр Григоренко. К сожалению, его труд в СССР не опубликован. Он издан лишь самиздатом. Петр Григоренко писал.
Группа гитлеровских армий «Центр», действовавшая на направлении главного удара, за первые два дня войны продвинулась больше, чем на 200 километров. Это она двигалась как раз там, где, как сегодня считают, войскам противника было оказано серьезное сопротивление. На пятый день головные части группы армий «Центр» вышли к Минску, а на восьмой в районе этого города было завершено окружение крупной группировки наших войск.
Вы слушаете программу «Мифы и репутации». Начало войны в архивных передачах «Свободы». Документальная композиция, прозвучавшая на наших волнах 18 февраля 1973 года.
Первые дни войны стали днями невиданного ранее морального потрясения нации. Еще не успели заглохнуть гремевшие многие годы по всей стране лозунги «Ни пяди своей земли не отдадим», «На удар ответим двойным и тройным ударом», «Воевать на чужой территории», «Воевать малой кровью», а на дорогах Советского Союза уже слышался грохот кованых сапог и лязг гусениц вражеских танков. Это был удар неимоверной силы, и, что самое страшное, удар по армии, абсолютно неподготовленной к войне, обреченной руководством на поражение. Критическое положение, сложившееся на фронтах, невиданная ранее опасность, угрожавшая стране и ее руководству, моральное потрясение народа перед лицом этой опасности вынудили Сталина выступить 3 июля 1941 года по радио с трагическим обращением к братьям и сестрам. Вот запись этого обращения.
Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину начатое 22 июня появляется. Несмотря на героические сопротивления Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность.
Говоря о том, что родина в опасности, Сталин в то время мог только предполагать, что еще большие опасности поджидают страну впереди. В вышецитированной работе генерал-майора в отставке Петра Григоренко говорится:
«К исходу третьей недели германские фашистские армии стояли у ворот Смоленска, завершив еще одно крупное окружение советских войск. По германским источникам, только на этом направлении с 22 июня по 1 августа гитлеровцами взято в плен около 755 тысяч человек. Захвачено свыше 6 тысяч танков и более 5 тысяч орудий. Соответствующих сведений, по данным советского командования, наша печать не опубликовала. Имеется лишь сообщение маршала Советского Союза Гречко о том, что на всем советско-германском фронте противнику удалось за 3 недели войны вывести из строя 28 наших дивизий, а свыше 70 дивизий потеряли от 50% и более своего состава в людях и боевой технике. Это был сокрушительнейший разгром нашей армии прикрытия. Из 170 дивизий свыше 100 за 3 недели войны были либо разгромлены, либо понесли потери, приведшие их в небоеспособное состояние».
Сталин, предвоенная политика которого стала непосредственной причиной поражений советской армии, искал теперь виновных. В высших штабах один за другим менялись командующие, начальники, комиссары. Свирепствовали трибуналы. Люди, отдававшие все силы делу спасения Родины, по приказу Сталина шли на расстрел, обвиненные в предательстве и прочих грехах. Террор в армии стал обычным явлением. Своей высшей точки он достиг летом 1942 года, когда после неудачной наступательной операции, предпринятой под Харьковом, начался беспорядочный отход войск Юго-Западного фронта в направлении Сталинграда. 28 июля 1942 года Сталин издал страшный и одновременно, по сути, панический приказ «Ни шагу назад», сопровождавшейся инструкцией, вводившей штрафные батальоны.
Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, но кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, но кому до вышки. За этот час не пишем ни строки, молись богам войны, артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот мура, свое отпили, мы еще в гражданку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу, и если не поймаешь грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу.
Документальная композиция «Эфир» 18 февраля 1973 года. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». Начало войны в архивных передачах «Свободы». У микрофона Александр Галич. Запись 27 июня 1977 года.
Вот опять наступило и минуло 22 июня. Памятный день для людей старшего поколения. День, когда началась для Советского Союза Вторая мировая война. Удивительно устроена человеческая память. Я почти не помню дней мая 45-го года, хотя я был в это время уже в Москве. Это были радостные дни, победы. Но они как-то смешались у меня в сознании и в моей памяти. Праздник, радость, поцелуи на улицах. А вот день, утро 22 июня 1941 года, хотя было это уже так давно, я помню отчетливо. Помню, как будто это произошло только вчера. Помню даже запах кофе. Мы встали поздно, сидели, пили кофе. И в это время по радио раздался голос Молотова, сообщавший о том, что началась война. Поколение обреченных, как недавно, и ах, как давно, мы смешили смешливых девчонок, на продырку ходили в кино, но задул 41-го ветер, вот и стали мы взрослыми вдруг, и вколачивал шкура ефрейтор в нас премудрость науки наук. О, суконная прелесть устава! И во сне позабыть не моги, что любое движение направо начинается с левой ноги. А потом в разноцветных нашивках принесли мы гвардейскую стать и женились на разных паршивках, чтобы все поскорей наверстать. И по площади красной шалея мы шагали со славой на «ты». Улыбался нам он с мавзолея, и охрана бросала цветы. Ах, как шаг мы печатали браво, как легко мы прощали долги, позабыв, что движение направо начинается с левой ноги. Что же вы присмирели, задиры? Не такой нам мечтался удел, как пошли нас судить дезертиры. Только пух, так сказать, полетел. Отвечай, солдат, как есть на духу. Отвечай, солдат, как есть на духу. Отвечай, солдат, как есть на духу. Ты кончай, солдат, нести чепуху, что от Волги, мол, дошел до Белграда, не искал, мол, ни чинов, ни разживу. Так чего же ты не помер, как надо, как положено тебе по ранжиру? Еле слышно отвечает солдат, еле слышно отвечает солдат, еле слышно отвечает солдат. Но не вышло помереть, виноват. Виноват, что не загнулся от пули. Пуля, дура, не в того угодила. Это ж вроде как с медалями в пуре. вот и пули на меня не хватило. Все морочишь нас, солдат, стариной. Все морочишь нас, солдат, стариной. Все морочишь нас, солдат, стариной. Бьешь на жалость, гражданин староевой. Ни деньжат, мол, ни квартирки отдельной. Ничего, мол, нет такого в заводе. И один ты, значит, вроде идейный, а другие, значит, вроде Володи. Ох, лютует прокурор-дезертир. Ох, лютует прокурор-дезертир. Ох, лютует прокурор-дезертир. Припечатает годкам к десяти. Ах, друзья ж вы мои, дуралей, снова в грязь непроезжих дорог. Заколюченные параллели преподали нам славный урок. Не делить с подонками хлеба, перед лестью не падать ниц и не верить ни в чистое небо, ни в улыбки сиятельных лиц. Пусть опять нас тетешкает слава, пусть друзьями назвались враги. Помним мы, что движение направо начинается с левой ноги.
У микрофона Александр Галич. Эфир 27 июня 1977 года. Вы слушаете программу «Мифы и репутации». После краткого выпуска новостей мы продолжим тему «Начало Великой Отечественной войны».
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости — люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Целинджикском районе Грузии, недалеко от абхазской границы, на пути следования патруля наблюдательной миссии Европейского Союза произошел взрыв. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», погиб водитель машины скорой помощи, сопровождавший патруль. Никто из европейских наблюдателей не пострадал. 10 человек погибли и более 100 получили ранения в результате вчерашних столкновений в Тегеране между полицией и оппозиционными демонстрантами, сообщило государственное телевидение Ирана. Другой иранский телеканал сообщил о 13 погибших. В субботу при разгоне оппозиционного митинга полиция использовала водяные пушки, слезоточивый газ. По утверждению очевидцев, члены военизированной проправительственной группировки «Басидж» открыли огонь по манифестантам. Оппозиция протестует против победы президента Махмуда Ахмадинежада на выборах, заявляя о массовых подтасовках. 5 человек получили ожоги в результате аварии на газопроводе в Нижнем Новгороде. Все они госпитализированы. Иракские власти считают, что взрыв на севере страны, жертвами которого стали свыше 70 человек, совершен Аль-Каидой. Заминированный грузовик взорвался в субботу в городе Таза, рядом с шиитской мечетью, когда оттуда после молитвы выходили верующие. Тела двух британских заложников, убитых в Ираке, опознаны, сообщили агентства со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. Имена убитых пока не названы, останки заложников были переданы накануне британским силам в Ираке. Двое военнослужащих США погибли и 6 получили ранения при ракетном обстреле американской военной базы «Баграм» в Афганистане. 16 человек погибли в результате взрыва на горнодобывающем предприятии в Китае, десятки людей ранены. Президент Венесуэлы Уго Чавес планирует в августе посетить Белоруссию. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече в Минске с вице-президентом Венесуэлы.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Начало войны в архивных передачах «Свободы».
Где-то, когда-то, куда-то люди шли и стреляли, звали людей солдаты за то, что они умирали. Звали людей солдаты за то, что они умирали. Где-то дымились хаты, правду где-то скрывали. Звали людей солдаты за то, что они умирали. Звали людей солдаты за то, что они умирали. Где-то взрывались гранаты, где-то отцы воевали. Звали отцов солдаты за то, что они умирали. Звали отцов солдаты за то, что они умирали.
Песня Леонида Пылаева 60-х годов. К трагедии 22 июня наша радиостанция обращалась чуть ли не каждый год. В первые десятилетия своего существования радио приглашало к микрофону и участников, и ветеранов войны, а чаще всего тех, кто оставался рядовой жертвой истории. Но кто бы ни выступал в наших программах, каждый пережил военное лихолетие на себе. На старых пленках из нашего архива запечатлелись и прежние голоса, и неподдельные чувства, даже если это были простые дикторы. Трагическое начало войны в воспоминаниях сотрудников нашей радиостанции. Запись 22 июня 1977 года. Программу ведут Татьяна Вербицкая и Юлиан Панич.
Двадцать второе июня.
Солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Мне казалось, что право на горестные воспоминания о дне начала войны, Великой Отечественной войны, принадлежать могут только нам, родившимся на территории Советского Союза. На территории, где началась она 36 лет тому назад. Казалось так. Я рассказывал моему сыну, вот говорил, мальчик, мне было тогда 10, и я ходил в школу, и поступил в пионеры, я перешел в третий класс. И было воскресенье, и над Харьковом завыли сирены, и посыпались бомбы. Кругом горело, и все было страшно. Мы выбегали на улицу посмотреть, откуда летят и кто. Немцы, наши, летели немцы. Много самолетов, и только изредка облачко от разрыва зенитного снаряда. 22 июня. И кончилось детство. В августе 41-го на Харьковскую авиабазу, которой командовал легендарный полярный летчик Каманин и начальником медицинской службы, который был мой отец, доктор Александр Николаевич Панич, приехал Буденный, маршал. Он приехал ночью и ночью же собрал в клубе всех служащих и их семьи. И нас привели, малолеток, посмотреть на маршала.
Маршал кричал, что Харьков уже никогда не отдадут, что скорее на его ладони вырастут усы, чем немцы займут Харьков. Вот Киев сдали, а Харьков нет. И приказал расстреливать, как дезертиров, всех, кто только подумает об эвакуации. И он сказал, пусть хозяйки ставят самовары. Это в полночь-то. И он лично, и его свита пойдет по квартирам пить чай у офицеров. И моя мама вскипятила чайник. Я уж не думаю, что так хотелось чаевничать в ночь с маршалом, но обвинение в дезертирстве... Нет, он не пришел к нам, легендарный Рубака. Он улетел в другие гарнизоны вдохновлять, грозить, обещать, что усы на ладони вырастут. Этой ночью разбомбили наш аэродром. Не осталось ни одного самолета. И утром был дан приказ не на машинах, их тоже сожгли, а пешком уходить из Харькова в сторону Купинска. Немцы уже подходили к Харьковской холодной горе. И вот шли мы по золотому полю пшеницы. По золотому полю пшеницы ползла узкая цепочка синего цвета. Летчики надели все самое лучшее. А летная парадная форма до войны была синего цвета и белые крахмальные рубашки. Над нами сначала зависла рама, потом прилетела пара мессершмиттов и началось. Мы лежали в канаве, и моя мама прикрыла меня своим телом, чтобы не попало по мне. Было душно, жарко и страшно. А самолеты приходили и уходили. Кто-то выхватил пистолет ТТ и стал палить в небо. Потом мессеры улетели. По обочинам сельского тракта Харьков-Купинск темнели могилки. Отец, военный врач, был весь в крови. Не было медикаментов. И водкой стерилизовали нож и обыкновенную пилу. Весь хирургический инструментарий. Команин, он может это вспомнить. Генерал, потом наставник наших космонавтов. Николай Команин стоял и плакал. Хоть бы один самолет, хоть бы какой-нибудь ишачок. Это истребитель И-16. Мы шли на восток ночами. Днем, скинув предательскую синюю форму, летчики прятались в пшенице. Август 41-го года. Погибла 257-я авиационная база. Несколько эскадрилей замечательных самолетов и замечательных летчиков. Ирма Голодяевская, дочь полковника Голодяевского, спросила совершенно серьезно, а когда нас убьют? Ей было тоже 10, как и мне. Мы говорили о войне, мы играли спектакли о войне, мы снимались в фильмах о войне, мы слушали песни о войне. И сегодня их слушаете вы, наши радиослушателю. И кажется все время, что только мы, родившиеся на территории Советского Союза, мы, пережившие ту страшную войну, имеем право на воспоминания. И нужно много съесть соли, много испытать, много передумать, чтобы однажды понять, что не только я. Что не только я могу, имею право вспоминать эти дни, эти годы, эту войну. Величайшее несчастье человечества. Вот рядом со мной в студии мой товарищ, мой коллега Таня Вербицкая, наш диктор, мать замечательных парней, говорящих на самом, что ни на есть, московском русском языке, парней, влюбленных в Россию, а ведь Таня никогда не видела России. Родилась она... А, впрочем, говори сама, Таня.
Я родилась в Нормандии, во Франции. Но, тем не менее, каждый раз с приближением даты 22 июня я часто возвращаюсь мысленно к годам своего детства. И когда я делюсь своими воспоминаниями, меня всегда спрашивают, каким образом, родившись в эмигрантской семье далеко от родины, я по сей день так ясно помню и переживаю это далекое прошлое. Ведь для меня лично тогда ничего не изменилось. Росла я в свободолюбивой, замечательной Франции, ходила только во французскую школу, России никогда не видела, и в то время, в 41-м, по малолетству, вряд ли что о ней знала вообще и понимала происходящее. Все это так. Знала я только, что во Франции мы, если можно так выразиться, временные гости. И мы часто, сидя обнявшись в сумерках с мамой, мечтали, как, может быть, очень скоро мы поедем все вместе назад, в Россию, домой. Я, конечно, не понимала, почему именно мы не можем ехать сразу. И меня это очень волновало. Но все это были волнения очень коротких мгновений, как всегда у детей. Потом началась война. Война с Францией. Немцы оккупировали Францию, очень нарушив чем-то для меня тогда непонятным нашу спокойную жизнь. И вдруг в одно особо ясное и особо красивое летнее воскресное утро наступило какое-то новое большое-большое горе. Известие о том, что началась война, разнеслось моментально, и все русские, где мы жили, их было несколько семей, собрались вместе у кого-то на дому. Мне тогда было лет 9, и я не понимала, как так опять война, ведь сейчас уже война. Тут мне мать объяснила, что еще одна война, новая война Германии с Россией. И помню, сказала и заплакала. Плакали все русские женщины в этот день. И мне кажется, что я впервые испытала чувство страха.
Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое яснее, яснее, яснее. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, должно быть, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем. А мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед, и снова переулком сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Начало войны в архивных записях «Свободы». Вы слушаете передачу, вышедшую в эфир 22 июня 1977 года. Ее ведут Юлиан Панич и Татьяна Вербицкая.
И для меня 22 июня – это как бы первая встреча с Россией, с настоящей Россией, потому что позже встреча с первыми русскими оттуда. Казалось почему-то, что настоящие русские только те, кто из России. Я увидела их в нашей маленькой православной церквушке, куда они в сопровождении нескольких немецких солдат как-то пришли. Трагизма факта, что они отличались от немецких солдат только нашивкой на рукаве РОА, русская освободительная армия, я по малолетству не понимала тогда. Помню только, что почти все они были очень молоды. Сегодня я знаю, что были они из тех, о которых Александр Солженицын в первом томе «Архипелага ГУЛАГ» пишет: «Не они изменили родине, а она им». Свое желание выжить заплатили они жизнью же, погибнув почти все до одного, с 5 на 6 июня 44 года, сражаясь в бою во время высадки американских и английских войск в Нормандии. Узнали мы об этом по окончании войны от уцелевших и прятавшихся в то время, как затравленные звери, от выдачи и насильственной отправки на родину-мачеху. Вспоминаю в этот день и 15-летнюю мальчонку из России, которого мы навещали с мамой в городской больнице. Как и откуда он туда попал, неизвестно. Было это на православную Пасху 44 года. Ему ампутировали обе ноги. По-французски он не говорил. И лежал совсем одинокий и потерянный, плохо соображая, наверное, где он и что с ним будет дальше. Думаю, что и он погиб в жутких условиях во время высадки. этот город, где он лежал в больнице, переходил из рук в руки 28 раз, пока американцам удалось отвоевать его совсем. Но самое мое сильное, так сказать, воспоминание – это русская девушка, встретившаяся нам во время нашей эвакуации с побережья моря вглубь страны, подальше от фронта. Она рассказала нам, как ее 14-летней девочкой, это на меня тогда особенно произвело очень сильное впечатление, схватили во время облавы, когда она направлялась в школу, посадили в вагон прямо с ранцем и увезли в Германию. Как она попала в немецкую часть, не знаю. Когда мы с ней познакомились, ей было уже 16, и старший по чину немец уговаривал ее уйти с нами, утверждая, что это ее единственное спасение. Она же ни о чем другом, кроме как вернуться домой, к маме и на родину, не мечтала. Все присутствующие мамы, мы эвакуировались с такой русской группкой, были готовы ее удочерить. И было договорено, что на следующее утро она придет, и мы вместе двинемся дальше. Ждали ее мы очень долго, после условленного времени, и ушли, не дождавшись. Страшно становится при мысли о ее дальнейшей судьбе, зная все то, что известно сегодня. Эту девушку я вспоминаю очень часто, и хотя прошло с того времени более 30 лет, она осталась в моей памяти молодой и той же самой, как единичный образ многотысячных подобных ей, жизнь которой остановилась в моем представлении тогда. Я знаю, что ничего особенного и нового я никому сейчас не сообщила. Были случаи судьбы потяжелее упомянутых мною. Война никого не щадила. Но когда наконец-то она закончилась, то для всех это означало конец страданиям, бедам. Для стран-победительниц, конечно, еще и радость победы, и с ней возвращение домой своих из плена, мучеников и героев. Как их встречали, например, во Франции. А граждан Советского Союза, у которого пленных не было, а были только изменники, под Парижем ожидал лагерь под названием Борегар. Туда привозили и тех, кто не хотел возвращаться, их привозили насильно, и тех, кто, даже предчувствуя худшее, не мог подумать, что страна-победительница будет расправляться.
А как расправлялись, описано. Описано во многих книгах. Описано в романе Солженицына «В круге первом». Прослушайте отрывок из этого романа. Отрывок, где Нержин спрашивает Спиридона, чего последний, живший после войны вместе с семьей в Германии, в американском лагере перемещенных лиц, ожидал от родины. Читает Леонид Пылаев.
Но ты-то, Данилыч, в общем, представлял, что тебя здесь ждет? Все окружение глаз Спиридона, и веки, и виски, и подглазья были мелкоморщинисты. Он усмехнулся. Я, Глеба, верно знал, что залямчат. Правда, в листовках наши тискали. В обои ухи не уберешь. Все, мол, вам прощается, братья и сестры. Вас ждут, колокола звонят. А то, вроде, мол, и колхозов неволе и не будет, а только кто хож. Прямо хоть ботинки скидать, босиком сюдою бечь. Только листовкам тем я не верил. И что от тюрьмы терпихи мне не уйти, знал. Короткие жесткие усы его, рыжие с проседью, чуть вздрагивали при воспоминании. Марфе Устиновне я сразу сказал: «Девка, озеро в рот сулят, а из лужи лакнуть еще дадут ли?» Она мне голову так легонько потрепавшая: «Парень, парень, были бы твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию сделаем. Ну, а у детей всех трех дух загорелся. Тятя, маманя, да домой, да на родину. Да что ж тут операцию ждать? Что ж, у нас в России главных врачей нет? Да мы немцев разбили, так кто раненых лечил, а? Мы школу русской кончать хотим». Старшенька-то у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слез не выхлюпывается. Вы хотите, чтобы я за немца замуж пошла? Все кажется, девки, что самого главного жениха она здесь упускает. Эх, чешу в голове, детки, детки, врачи-то у нас в России есть. Да мы и до тех врачей доберемся. Но так я думал, однако, что всю вину на меня опрокинут. Дети при чем? Меня посадят, а дети нехай живут. И они поехали. На пограничной станции мужчин и женщин сразу же разделяли и дальше гнали в отдельных эшелонах. Семья Егоровых, всю войну подержавшаяся вместе, теперь развалилась. Никто не спрашивал, брянский ты или саратовский. Жену с дочерью безо всякого суда сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спиридона же с сыновьями спроворили за колючку, судили и за измену родине влепили сыновьям, как батьки, по десятке. С младшим сыном Спиридон попал в соликамский лагерь. И хоть там еще попестовал его 2 года, а другого сына зашвырнули за Колыму. Таков был дом, таковы были жених дочери и школа сыновей.
А как первая война, да ничья вина, а вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как первый обман, да на заре туман, а второй обман закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, ночи черней, он войны страшней.
В эти дни по советскому радио, телевидению звучит много песен о войне. Вспоминают ветераны военные годы. Молодым, кто родился после войны, рассказывают о героизме отцов и дедов. И все это правда. Может быть, только не вся правда. Мы имеем право вспоминать. Вспоминать войну, вспоминать горести, связанные с этой войной. В сегодняшней передаче мы говорили о разных судьбах, о разных людях. И пусть сегодняшняя передача будет маленьким, может быть, микроскопическим вкладом в те воспоминания, которые приходят 22 июня.
Солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры окна голоса. Не потому, как часто и печально мы замолкаем,
Татьяна Вербицкой и Юлиана Панича. Эфирная запись 22 июня 1977 года. А мы на этом заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. Прозвучали документальные радиокомпозиции из архива «Радио Свобода». Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».